Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Неделя эта вообще богата праздниками. 1 августа – память по Серафиму Саровского, 2 августа
– это день.
Да, Ильин день. Ну,
десантники,
фонтаны. Да. В общем, всем знакомый и хорошо праздник. Но мне кажется, что далеко не все, к сожалению, поскольку большинство из нас, православных христиан, нового, как сказать, призыва 21 века, мы люди довольно невежественные в Ветхом Завете, путаемся и в персонажах, и в историях, тем более, что история пророка Илии изложена в 3-й и 4-й книге царств. Я не думаю, что все наши радиослушатели хорошо помнят содержание этих библейских книг. Мне кажется, что надо бы напомнить, может быть, нашим радиослушателям, чем же изначально так дорог православному сердцу именно пророк Илия?
Своей ревностью в борьбе с... и фактически в единоличном противостоянии тому самому культу Ваала и Астарт, к которому склонялись правители израильские. Напомню, что вообще книга царств, точно так же, как и предваряющие книги судей, полны примерами отступления народа израильского от служения истинного Бога и склонения его на службу иным богам. Вот эта история царя Ахава и царицы Елизавели, которые склонились на вот служение Ваалу, а Ваал это поклонение солнцу, это достаточно жестокий, впрямую сатанинский культ. Вот, Ваалу приносились в том числе и человеческие жертвы. Вот, и напомню этот удивительный проникновенный эпизод, когда Илия плачет Богу и говорит: «Один я остался». То есть, когда, по сути дела, он действительно в одиночку, Бог его там утешает, говорит: «Не-не, ты не один, там есть и другие». Но вот это ощущение того, что ты один, вот, и то, что он сумел в одиночку, вспомним этот его знаменитый противостояние сотням жрецов, которые там, и он один. Это, конечно, необыкновенный пример и мужества, и преданности Богу, и веры в Бога, и поэтому, конечно, это Илия пророк не случайно покровитель воздушно-десантных войск, не только потому, что он там на колеснице. Знаете, можно я расскажу один удивительный пример из новейшей истории? Один
конечно.
Мой знакомый бывший десантник поехал как раз в начале августа, в конце июля поехал в Крым, а это было сразу после присоединения Крыма, 15-й, что год, или 16-й, и там поехал один с маленькой дочкой, вот, и там попался в руки на продолжающихся находиться там украинских националистов, в том месте, где он остановился, оказалась достаточно большая компания, которые просто его избили, вот, и довольно жестоко, он один с маленькой дочкой, хозяин гостиницы выгнал его из дома, и он оказался в ночной Ялте, оказалось, что это был Ильин день, взмолился Илья пророку: «Илья пророк, помоги», и не потому, что даже он был десантником, а просто так совпало. И, представляете, он встретил в Ялте комбата своего, с которым он служил 20 лет назад в молдавском Болграде, вот, комбат свистнул, подтянули еще троих, и они втроем пришли, этих 15 украинских националистов наваляли, им по самое не могу, вот, и вот эту историю, когда он мне вживую рассказывал, я помню, что, представьте себе, встретить в Ялте, а он сам москвич, комбата, с которым не виделся 20 лет, вот, по молитвам Илья пророка. Не случайно они ему молятся, и не случайно им он помогает, поэтому, когда я сейчас уже после этого смотрю на все их купания в фонтанах, я понимаю, думаю, молодцы ребята, чтут Илью пророка.
На самом деле, Илью пророка вообще на Руси всегда чтили, и вообще очень трогательные вот эти вот оставшиеся еще в литературе XIX века разговоры о том, что вот знал я сельского батюшку, он на Ильин день, когда шел молиться о дожде в поле, всегда брал с собой зонтик.
Да слушайте, у меня есть тоже еще один пример, прям непосредственно теперь уже мирный и не про десантников. Помню, по-моему, это был 2002 год, соответственно, уже почти 20 лет назад, да, была сильная засуха, горела шатура, и наш сельский батюшка, вот под Москвой, подмосковный, под Воскресенском, отец Евгений, призвал народ на молитву Илье Пророку. И как раз все пришли, помолились, и был дождь. Все промочило как следует, но засуха продолжалась. И через неделю или через две он опять говорит: приходите опять, а дело было так, что вот на воскресную службу, говорит, приходите сегодня вечером, будем молиться, в воскресенье вечером. И второй раз пришло человек пять. Вот первый раз откликнулись, и был дождь, а второй раз пришло человек пять, и опять-таки помолились, а там так молитва с крестным ходом вокруг храма, с иконой Ильи Пророка, все как положено, вот, набежали тучи, упало несколько капель, вот, настоящий дождь не пошел, но тучи были, я помню, как отец Евгений сказал, ну вот как помолились, первый раз помолились как следует и получили настоящий дождь, а второй раз вот поленились местные жители как следует прийти, вот, ну и получили несколько капель.
А почему все-таки пророк Илья связывается с этим самым дождем?
Ну, вы вспомните, что именно по молитвам Ильи Пророка небо было заключено ни много ни мало на 3,5 года, и не было в Израиле ни капли дождя. То есть не случайно, поэтому в народном сознании понятно, что это Господь заключает или растворяет небо, но по молитвам Ильи Пророка имел он такое дерзновение, такую власть, данную ему от Бога, заключать небо или, наоборот, посылать дождь. Это, конечно, впечатляет.
Ну, впечатляет и то, что именно он был на горе Преображения.
Это... Да, именно поэтому два боговидца Ветхого Завета, Моисей, который так называется, боговидец Моисей, который удостоился видения славы Божией, и Илья Пророк, который тоже на горе Хариф, и это одно из величайших откровений Ветхого Завета, когда, я сейчас не могу процитировать точно, но смысл в том, что когда Господь явился Илье Пророку сначала, и вот буря, и не в буре Господь, и вот землетрясение, трус, и не в трусе, не в землетрясении, трясение Господь, и вот глаз хлада тонко, и тама Господь. Вот это откровение, что Бог – это не Бог бури и землетрясения, это Бог глаз хлада тонко, то есть милующий и любящий нас Бог, что даже вот эти проявления, та же засуха и все остальное, это проявление милости и любви Божией по отношению к нам. Это, конечно, такое вот протоевангелие почти.
Но именно с пророком Ильей связан очень... сложное для понимания вознесение в теле.
Да, еще одна тема тоже такая, она, нельзя сказать, что это прямо богословски проработанная в православии тема, но на уровне такого предания Илья Пророк, поскольку он был вознесен на небо в огненной колеснице телесно, то те два проповедника апокалипсиса, которые будут в последние времена в приход Антихриста обличать Антихриста и будут убиты в Иерусалиме, они церковным сознанием однозначно ассоциируются с Енохом и Ильёй. Напомню, допотопный праведник Енох, о нем так написано: «И не стало его, потому что Бог переселил его». То есть вот он тоже был телесно взят Богу, а поскольку никто из людей смерти избежать не сможет, они должны умереть. Вот, и поэтому Господь вновь вернет их на землю во времена Антихриста, где они будут убиты Антихристом и все-таки не лишатся общей участи человека смерти. То есть вот со времен Адама каждый из нас смерти избежать не может. Даже такие люди, как Илья и Енох, которые телесно были взяты на небо, минуя смерть.
У нас телесно на небо была взята только Матерь Божья еще.
Это другая история. С точки зрения церковного самосознания, Матерь Божия умерла, но она воскресла. То есть это единственный человек, который уже перешел за грань страшного суда и всеобщего воскресения мертвых. Ее нынешнее телесное бытие, это бытие в воскресшем теле, в отличие от Ильи и Еноха, которые все-таки не перешли эту грань смерти и воскресения. Это им еще только предстоит.
Ну вот удивительно такое теплое отношение к пророку Илье именно у нас, в частности, в Москве, где...
Часто горит шатура, вот и требуются дожди. Сейчас уже в это наше знойное лето уже опять с одной стороны, лето, слава богу, и даже на юг ехать не хочется. Вот. А с другой стороны, конечно, когда ты понимаешь, как быстро мелеют колодцы, как быстро мелеют реки, и насколько мы оказываемся зависимы все-таки, даже не занимаясь сколько-нибудь серьезным сельским хозяйством, вот, а как бы насколько мы зависим от капризов природы. Вот, и, соответственно, Илья Пророк оказывается необыкновенно близок к земледельцу, страдающему и живущему в зоне рискованного земледелия.
Ну, с земледельцем-то понятно. А вот в той же Москве, мало того, что улица Ильинка, Ильинский храм, крестный ход, который возобновился вот при уже... На нашей памяти в начале 2000-х годов традиция в Ильин день служить молебен и совершать крестный ход к...
Ну, это, мне кажется, уже больше связано с тем, что действительно Илью Пророка назначили
главным покровителем
десантников. Вот, ну... И, соответственно, именно так оно в содружестве. Ведь напомню, что тот же сам Ильинский храм, он является как бы главным храмом
для десантных войск.
То есть это тоже очень хорошая тема. Вот я совершенно без всякого сарказма об этом говорю, наоборот. Вот, и в этом смысле возрождение почитания. Обычный горожанин, мне кажется, никак себя не ассоциирующий с сельским хозяйством или с десантными войсками, уже не особенно почитает Илью Пророка.
Знаете,
так, по привычке.
Я с вами...
Ну и в ожидании, конечно, вот того самого, о чем мы говорили, того, что он еще придет и будет проповедовать и обличать.
Я с вами не соглашусь. Мой личный опыт подсказывает, что это не совсем так, потому что я прихожанка храма Ильи Пророка в Обыденском переулке. Храм удивительный в том плане, что он один из немногих московских храмов, который никогда не закрывался. Из-за этого из разрушаемых окрестных храмов в него сносились всевозможные святыни. И он в непосредственной близости от храма Христа Спасителя. И он удивительный. И икона...
Нет, я вовсе не пытаюсь каким-то образом уменьшить значение или любовь народа к Илье Пророку.
И сколько чудотворных икон Ильи Пророка.
Слушайте, у нас в храме две иконы Ильи Пророка. Две.
Вот. А причём
вы говорите... таких, знаете, размером 1,5 метра. То есть больших храмовых икон, древних, несовременных. Одна в алтаре, другая в храме прям висит. И, знаете, в межсезонье, когда она начинает потрескивать, люди так вздрагивают и думают, что-то Илья Пророк сердится.
Что уже пора.
Да, что-то надо каяться срочно в грехах.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, на этой неделе у нас еще очень много поводов для радости. 4 августа у нас память равноапостольной Марии Магдалины, у нас... 7 августа Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. У нас 5 августа праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери. Просто вот август такой месяц удивительный в церковном календаре, он как бы завершает церковный год, и он просто весь из праздников соткан, такой, как бисером выткан. И даже не знаешь, обо всем хочется хотя бы чуть-чуть поговорить. Вот как можно не поговорить о равноапостольной Марии Магдалине? Это же вообще уникальная совершенно, уникальная святая во всем сонме православных святых, во-первых, потому что единственная женщина-ученик. Ну, да простят меня феминистки, но иначе не назовешь, потому что именно не ученица, а ученик, как бывает женщина-поэт, как Марина Цветаева, так вот Мария Магдалина – это женщина-ученик Христа.
Ну, действительно, и с ее образом связано множество разных. До сих пор этот образ Марии Магдалины волнует людей, даже далеких от церкви. Напомню, что куча всяких, в том числе и богохульных идей с ней связывается, и фильмы снимаются непонятные. То есть это действительно очень сильный и мощный образ женщины, которая последовала за Христом, которая была непосредственно его ученицей, и на Западе даже мы знаем, что этот образ соединился с образом кающейся грешницы.
Ну, там вообще все понамешали,
да,
в одно, потому что разобраться, что
для
к чему.
Для нас это интересная тоже дополнительная история про пасхальное яйцо, которое связано с образом Марии Магдалины. Вот, и несмотря на чрезвычайно традиционное и консервативное общество, мы, когда женщина, в общем, никуда особенно не допускалась и чье мнение никак не учитывалось, мы видим, что именно Мария Магдалина своей любовью к Спасителю, своей ревностью к вере и проповеди получила наименование равноапостольной.
Но она не просто наименование получила, она же единственная, по-моему, из всех женщин, которые за Христом следовали непосредственно, имела дар учительства. Ну, по крайней мере, она могла пророчествовать.
Да,
она
и
могла...
поэтому она была названа равноапостольной, она вместе с евангелистом и любимым учеником Иоанном приняла на себя попечение дальнейшее о Матери Божией, и она... мы видим, что она не осталась дома. Мы видим ее то в Риме, то в Эфесе, то есть она...
Но она в Эфесе и общину вместе с Иоанном Богословом создавала.
Да, то есть
создавала.
Она действительно подняла на себя настоящие апостольские труды. И это уникальный момент для... Мы знаем, конечно, равноапостольных жен, это и, конечно, Нина, просветительница Иверии, чуть в более поздние времена, вот. Но вот этот образ женщины-проповедницы необыкновенно редок и поэтому впечатляющий для людей того времени, да и сейчас тоже.
Но тем более, что среди тех, кто следовал за Христом, были же жены мироносицы, но одна только, одна так, таким даром.
Да, у женщин задала. Есть именно свое женское служение, о чем часто любят говорить антифеминисты, вот о том, что вот они должны там служение.
Ну, были диаконисы,
да,
там всегда
да.
Что-то находилось для женщин, которые, ну, хотели чего-то большего, кроме как просто быть хорошими женами.
И уж апостольское это служение для женщин точно открыто со времен Марии Магдалины.
Ну, тяжелое это,
конечно, конечно, конечно,
совершенно неподъемное, мне кажется.
Да, это гораздо менее естественный путь для женщины, чем для мужчины, потому что все-таки женщина больше оказывается зависима и завязана на семье, на детях, и точно так же для нее гораздо более естественно, что называется, не идти куда-то и проповедовать, а заниматься чем-то здесь и сейчас.
А у нас на этой неделе праздник, который такой, как бы, предваритель. У нас в августе праздник Успения Матери Божией, а тут праздник Успения Праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, 7 августа. Вот почему важно для памяти православного человека, ведь много в Евангелии людей, которые так или иначе были связаны с земной жизнью Пресвятой Девы. Но вот такое внимательное следование за жизненным путем ее матери, мне кажется, здесь есть о чем сказать.
Знаете, у меня даже дома есть икона, привезенная из Греции, такая простая бумажная икона на фанерке, где обычные их и такая иконография богородичная, только вместо Богородицы праведная Анна, а вместо Спасителя маленькая Пресвятая Богородица. То есть, на первый взгляд, когда это редкая икона, ее когда первый раз видишь, не понимаешь, что здесь не так, потому что вместо младенца Спасителя там девочка какая-то, значит, с нимбом. Но лишний раз это напоминает нам, что все идет от родителей, что все идет из семьи. Напоминаю, что и Евангелие это начинается со слов с родословия Господа нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Луки родословию уделяется достаточно большое мнение, достаточно большое место, вот, что мать играет ключевую роль в жизни ребенка. И поэтому для меня оказывается совершенно естественным такое пристальное внимание и почитание родителей Пресвятой Богородицы. И Иоаким, и Анна – люди совершенно незаурядные, и несмотря на то, что непосредственно в Евангелии о них ничего не сказано, церковное предание поминает Бога отцов и Акима и Анну на каждом отпусте после каждого богослужения. Литургии, будет ли это утренняя или вечерняя, мы всегда, священник, выходя на амвон, поминает святых дня, святых храма и заканчивает святых и праведных. Бога Отец Аким, Анна и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит, потому что это были последние простые люди перед рождением Спасителя, потому что сам Господь был зачат от Духа Святаго, и несмотря на то, что католическая церковь проповедует догмат о непорочном зачатии Девы Марии, то есть без участия Иоакима, что сама Анна точно таким же сверхъестественным образом от Духа Святого зачала Пресвятую Богородицу, в православной церкви такое мнение является неприемлемым. Мы верим и в то, что Пресвятая Дева была зачата естественным образом, хотя от престарелых родителей, проживших свою жизнь полной чашей, вкусивших скорбей и людского осуждения, поскольку неплодство или бесчадие являлось таким для ветхозаветного человека знаком проклятия, что Бог от тебя отвернулся, получивших долгожданную девочку свою в преклонных уже летах, посвятивших ее Богу. Вот мы знаем, что Иоаким после рождения Богородицы достаточно быстро ушел в мир иной, а как раз праведная Анна какое-то время жила с Пресвятой Богородицей потом при храме.
И это тоже очень важно, как раз чтобы понять, насколько все взаимосвязано, что это не просто вот функция, вот родился у тебя святой ребенок, и замечательно, дальше его Господь ведет по жизни, ведешь все равно его ты.
Ну да, точно так же, как говорят, что гении рождаются 50 штук в поколение уровня Эйнштейна и Ньютона, также и святые, я думаю, рождаются в не меньшем количестве, но уровня Серафима Саровского. Но дай бог, если один на век, и мне кажется, что здесь роль родителей, конечно, невозможно переоценить, она является решающей.
Ну, это утешительно для наших прихожан, у которых, в особенности, много маленьких детей. И 5 августа у нас праздник в честь Почаевской иконы Божией Матери. Мне хотелось об этой иконе немножко подробнее поговорить, потому что все, что связано с Украиной, тем более с Западной Украиной, для нас сейчас достаточно болезненная тема. Но и вообще Почаевская лавра – это такое странное место, где все время что-то такое очень знаковое происходило на протяжении истории, по крайней мере, вот последних там пару веков. Сколько раз она переходила из рук, там, из одной конфессии в другую. Причем, как ни странно, при всех сложностях взаимоотношений православных и греко-католиков на Западной Украине, там, несмотря на то, что она много лет была под властью греко-католиков, они не только ее никак не разрушали, наоборот, они ее всячески приукрашали и старались ее оберегать. Но Бог с ними, с давними временами, мне-то хочется вспомнить Почаев, уже приближенный к нашим временам, хрущевская оттепель, так называемая. Ну, то есть она, может быть, кому-то и оттепель, но церкви она помнится совсем другим. И как раз вот одно из таких знаковых мест для гонения того времени была именно Почаевская лавра, потому что на нее ополчились, ну, просто со всех сторон.
Ну, потому что, вы знаете, я последние, может быть, годы в силу такой закрытости, оторванности, может быть, темы от нашей российской действительности не следил за этим, но и в 90-е, и в нулевые Почаев был местом, где реально и старцы живые жили, и причем не один, не два, а их было много. То есть это такое особое явление такой православного духа. Поэтому, конечно, если ты себе живешь там, крестишь, отпиваешь, горе не знаешь, копеечку свою зарабатываешь, ты не так опасен для властей, как место, которое действительно является таким. Ну, по сути дела, что у нас оставалось-то? Это было там до поры до времени, там лавра была закрыта, была Глинская пустынь, да, там, куда старцы делись там, на Кавказ, была Почаевская лавра. Почаевская лавра действительно была таким духовным центром, причем именно в силу исторических причин. причин позднего присоединения Западной Украины к Советскому Союзу. Вот, и все-таки определенных в этой связи с тем, что такое указание до поры до времени действовало, что Украину все-таки каток гонений по Украине прошелся в гораздо меньшей степени, чем по России. Вот, и опять-таки тут национализм сыграл свою роль, что вот не надо будить, то есть вот так не разрушали. Поэтому Почаев – это удивительное место. То, что мы сейчас лишены возможности там оказаться, это, мне кажется, такая колоссальная потеря для православного русского человека.
Но мне-то удивительно всегда было, что сколько раз не пытались ее закрыть, в разных исторических эпохах разные гонители по разным совершенно причинам. Ни разу это не получалось.
И дай бог не получится.
И ведь в 90-е годы тоже были попытки ее отбить, выгнать оттуда православных. И вот сколько не длится вся вот эта вокруг нее круговерть, она как каким-то удивительным образом держится. И вот почитаемая Почаевская икона, поскольку она хранительница этой обители, все это вкупе вызывает удивление и вот, ну, благоговение, что ли.
Благоговение и укрепление, на самом деле, нашей веры, потому что мы видим, насколько Господь близок и действует здесь и сейчас. И, как вы совершенно справедливо сказали, мы сейчас находимся на таком этапе церковного года, наполненного самыми разными смыслами, празднованиями, и мы видим и Серафим Саровский, и Илья Пророк, и Почаевская икона Матери Божией, здесь и другие праздники. Церковный год завершается, лето приближается, лето ведь это же не просто сезон, да, это год с точки зрения церковного летоисчисления, летописи. Вот, и очень хочется пожелать и себе, и всем нашим радиослушателям, чтобы мы не просто расслаблялись на курортах или пляжах, или даже наших речках местных, вот, или не трудились в огородах, знаете, а помнили о едином на потребу. Как сейчас помню, в деревне залезаю на колокольню местного храма, позвонить ко всенощному бдению. Звонишь, люди, и видишь все это громадное село, люди поднимаются, разгибают свои спины, крестятся на колокольню и обратно обращаются к своим сезонным огородным работам. Не забывать за нашими трудами, необходимыми совершенно по домашнему хозяйству, о едином на потребу, о том, что Господь очень близок и любит нас всех.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.